Как это в нем умещается, снимать фильмы и писать вот такие книги? Это удивительный, конечно, талант, непонятный. И в каждой из них, я, к сожалению, все прочитал, это ужасно, и мне нравится. Есть такие зарисовки такого диапазона, начиная от трагической матери до уникальных наших зарисовок, собранных в букет, когда ты смеешься до коликов, а через некоторые главы ты начинаешь плакать, то это удивительно. Поэтому вот когда в одном человеке существует действительно такой громадный диапазон, ты счастлив, что ты общаешься с ним, что ты от него питаешься и вдохновляешься. Если бы ни один его недостаток, у него вообще бы их не было. Он очень обидчив. Очень обидчив. Бурный, продолжительный аплодисмент. Это большой, талантливый ребенок. И поэтому, когда он выйдет сейчас сюда, почему-то волнуется. Непонятно, почему волнуется. То это вот эти брови домиком, его глаза загнанные лани. Поэтому поддержите выход народного артиста аплодисментами. Валерий Ланской!
Добрый вечер! Добрый вечер! Я тоже...
Вы видите, скромен, доступен, демократичен. Может с каждым из нас пообщаться без охраны. Валерий Яковлевич, можно около вас положить книги? Спасибо большое за доверие.
Потом, если кто хочет, может купить.
Так, попробуем. Итак, вам слово пока не дается. Захарова Лариса Алексеевна, редактор издательства «Астрель Аст». Где она?
Вот она здесь.
Так пускай выходит и говорит всю правду. Что там темнить-то? С женщинами он всегда очень лоялен. Он им нравится, он это знает.
Очень рада вас видеть. Здравствуйте. Ну, я представляю сегодня издательство АСТ, «Астрель», которое имело большое счастье встретиться вот на творческом пути Валерия Яковлевича.
Почти не общайтесь с ним.
И издать его книги, да. Я с
не общайтесь с ним и все.
Вот. На самом деле кажется, что все, так скажем, издательские люди, редакторы, люди весьма избалованные, искушенные, ну где-то искушенные. Но в сегодняшней жизни и, ну я бы даже сказала, может быть, в этих окаянных литературных днях, встреча с Валерием Яковлевичем, это, в общем, большая неожиданность и подарок. Вот, можно было бы рассказать, как складывалась работа и издание этих книг, но я думаю, что это продлится очень долго, и вряд ли это будет интересно. Вот, но одно то, что это было непросто, это было достаточно трудно, это как раз говорит о том, как это хорошо и замечательно, потому что в противном случае это сложилось бы гораздо быстрее. И тем не менее я рада представить эти две книги, замечательные книги замечательного автора, встреча с которым, в общем-то, я думаю, что вообще творчество писателя Ланского в перспективе, как вот, так сказать, моя редакционная группа это определяет, обречено на успех. И с удовольствием издаст еще не одну книгу Валерия Яковлевича. Но я некоторым образом завидую читателям, которые еще не знакомы с этими произведениями, потому что у них на самом деле встреча с замечательным писателем Ланским еще впереди. Спасибо.
Спасибо, Лариса.
Краткость, сестра, талант.
Правильно.
Женщина, как говорят в таких случаях, известная всей стране, народная артистка России Наталья Фатеева.
Прошу прощения, что смею говорить о литературе, но личность Валерия Ланского для меня всегда была очень дорога, привлекательна. Я люблю этого человека. У нас в жизни связан определенный сложный путь в борьбе за правое дело. Вот. И я не знала, что он такой писатель. Даже не предполагала. Знала, что он отличный человек, прекрасный мужик. Хотела почему-то придумать, что он с барабанами, с домиком. Я что-то этого не вижу. Замечательный, красивый, без всяких домиков. А не обижается? Совершенно не обижается. Он просто реагирует, у него темперамент. И, вы знаете, он в мою жизнь просто влетел, как комета Галлея. Год назад я готовилась к работе на сцене и читала потихонечку Сенеку, учила текст, и как-то ничего другое не читалось. И когда мы встречались на наших всяких таких вот противоборствующих делах, я видела, как Ланской все время кому-то книги носит. Но те, кто получает книги вот так вот в подарок, они, видимо, всегда думают, что они еще успеют их прочитать, и поэтому они их, видимо, не читали и никому не рассказывали о том, не могли рассказать о том, что же в этих книгах. И когда я вижу, что он носит, 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 я говорю: «Валерий, может, ты мне тоже принесешь когда-нибудь?» И однажды он мне принес. И я, как голодный зверь, вгрызлась в тело первого романа, который назывался «Полет Бердникова», и как наркоман, которому нужно все время вкалывать, чтобы он мог жить, я не могла дождаться следующего утра, чтобы опять читать. Я проглотила это произведение, оно меня потрясло. Первое, оно меня потрясло своим языком, литературой настоящей, потому что первый же абзац, который был на целую страницу, и все остальные абзацы были такими переводами, такие емкие, острые. Он же кинематографист, поэтому он пишет очень как-то, знаете, вот просто руками можно взять то, что он пишет. А уж как это все построено, как это излагается, драматургия замечательная. А уж сравнение, как сейчас говорят молодые, я тащусь от них. Потому что это каждый абзац какое-то фантастическое сравнение такой мощи. Я просто в голос хохочу периодически. Когда я читаю произведения Валерия, я просто хохочу, потому что они... Ну, просто как будто видишь то, что он сказал. Это замечательно. В романе «Большое кино» это вся жизнь наша, вся эпоха нашей советской жизни, рассказанная вот в таком стиле, как Валерий называет, и существует это. Он продолжает традиции, на мой взгляд, Гоголя, Булгакова. Это фантастическая реальность. Я спросила Валерия, как это называется? Он говорит: «Фантастическая реальность». Там настолько органично как-то вплетается фантазия и современная жизнь, что ты очень легко принимаешь этот жанр и получаешь от этого огромное наслаждение. Потом приятно очень встречать своих современников, которых так остро подхватил наш друг Валерий Яковлевич. Книги Валерия Яковлевича – это большой подарок для наших читателей. Потому что я их проглотила, я не могла ничего делать. Я читала месяц, наверное, и не могла дождаться, когда будет последний роман. Я рассказываю это уже немножечко отстраненно, потому что я читала книги не вчера и не сегодня. Но если бы мне, я вас уверяю, если бы мне дали задание, я не литературовед, но если бы мне дали задание написать об этих книгах, то мне кажется, я бы с честью справилась, потому что они дают очень хороший повод для того, чтобы провести любому читателю с наслаждением исследователя этих замечательных произведений. Я думаю, что у вас у всех, кто будет читать это, будут такие же ощущения. И я рада, что в нашу литературу ворвался Валерий Яковлевич Ланской. Спасибо.
Спасибо, Наташа.
Лауреат государственной премии Елена Борзова.
Я думала, что я еще посижу, послушаю. Нет, не вышло. Ну, уже хорошо было сказано об образности и о фантастической реальности. Это я, конечно, повторять не буду. Я свежеиспеченный читатель. Я вот только что прочитала «Полет Бердникова». Сейчас читаю вторую вещь, повесть «Осада Мулен-Руша». Я считаю, что вот то, что мы сейчас прикоснулись к этой новой литературе, она есть уже, она уже существует, в которую уже веришь и уже зачитываешься. Действительно, я тоже вот как наркоманка ходила, я в метро читала, мне дома не дают. Вот. И я, значит, живу просто с этими книгами сейчас и счастлива, что я столкнулась с этой литературой. Но что меня потрясло? Вот наше общество как один организм, как живой организм, проживает все этапы и болезни, и становления, и мысли, в общем-то, посещают Землю. Похожие мысли примерно одновременно всех. Я имею в виду избранных людей, которые начинают думать о том, что же, зачем мы живем. И меня потрясло то, что те мысли, которые я ищу ответа в этой жизни сейчас, я нахожу в этой книге. Это чувство ответственности и перед собой, и перед близкими, и перед друзьями, там, и родственниками, и перед страной, и глобально перед тем, что мы живем вот на этой земле, мы ее топчем, и что мы с ней делаем. И вот это меня потрясло, потому что я поняла, что, видимо, уже созрело на небе вот это разрешение этого вопроса, и мы должны дать на это ответ. И чтобы долго не быть, так сказать, просто вот рассуждающей на эту тему, я хочу о фантастической реальности немножко сказать, попробовать сказать словами автора. Вы все поймете, что здесь происходит. Ну и поскольку я молодой читатель, только недавно взяла в руки, поэтому я с листа и надеюсь, как получится, у меня простить, если что-то не так. Лицо женщины было отрешенно спокойным, взгляд устремлен в нечто, доступное ей одной. В ее позе было что-то величественное, царское. В душе Каретина возникла неясная тревога. Женщина, восседавшая в кресле, венчавшая сооружение, один к одному походила на поэтессу Анну Ахматову, какой ее изобразил на своем знаменитом полотне художник Натан Альтман. Вокруг сооружения деловито сновали несколько человек в штатском, обкладывая его пучками хвороста. Им помогали многочисленные школьники средних классов с пионерскими галстуками поверх белых рубашек и блузок. Дети были старательны и полны торжественности, понимая, что участвуют в большом и важном деле. Клали хворост аккуратно, как на субботнике, по благоустройству школьной территории. «Откуда они здесь?» – подумал Каретин про пионеров. По периметру двора, наблюдая за происходящим, теснилась многочисленная публика, большинство которой, несмотря на день, было в черных туалетах. Отдельные дамы буквально поражали великолепием своих нарядов. При взгляде на них невольно возникал вопрос, неужто это наши соотечественницы, а не подруги зарубежных дипломатов? У некоторых гостей в руках покачивались рюмочки с водкой, бокалы с вином. Кто-то из дам держал яблоко или небольшую кисть винограда. Все это походило на фуршет по торжественному случаю, ну, к примеру, по поводу театральной премьеры или юбилея. Данное событие, судя по всему, носило иной характер. Происходящее во дворе в немалой степени озадачило Каретина. Эта женщина, И почему сооружение, на котором она сидит, обкладывают хворостом? Кто эти люди? И зачем его, Каретина, привели сюда? Каретин взглянул на своего спутника, все еще державшего его за край локтя кончиками пальцев, словно в этой точке они были намертво соединены металлическим стержнем, и спросил, что здесь готовится, кто эта женщина? Она похожа на Ахматову с картины Альтмана. Один к одному, даже платье и шарф. «У вас завидная эрудиция», — ответил прелый, раздвинув улыбочкой порозовевшие щеки, и добавил. «Это она и есть». «Кто она?» — не понял Каретин. «Ахматова?» «Ахматова!» «Бросьте!» — скривился недоверчиво Каретин. «Анна Андреевна умерла 2 года назад. Нашли где-нибудь актрису, загримировали, и теперь пытаетесь меня обмануть». «Ну зачем же вас обманывать?» — слегка огорчился за себя и за свое ведомство прелый. «Это Ахматова в натуральном виде?» «Ну-ну-ну-ну-ну!» — вскрикнул, скинул вверх руку Каретин. Ту, что была свободна от пальцев прелого, словно хотел защититься от летящего по ветру глаза песка. «Не принимайте меня за кретина! Умершие не возвращаются, разве что в фантастических романах». Прелый взглянул на него с печалью. «Такие, как Ахматовы, не умирают, верно? Если их не сжечь». Каретин попятился назад. «Да-да, ведьм еще сжигали в средние века», — пояснил прелый, недовольный недогадливостью собеседника. «Только разлетевшись с пеплом по ветру, они перестают существовать». Вот такой маленький отрывочек мне хотелось вам прочитать, а уж вы сами догадаетесь, что там было потом и до того, когда возьмете эту книгу в руки. Спасибо за внимание. И спасибо автору за его творчество. Спасибо, Лена.
Самое ужасное, что он закончил сейчас еще одну книгу. Еще один роман, и я уже прочитал. Честно говоря, за ночь. Слово...
Дорогие друзья, я очень рад, что вы сегодня пришли в этот зал. Я хотел...
Валер, можно тебя прервать?
Да.
Пришел один тот, как его?
Киноартист. Виктор Мережко.
Виктор Иванович.
Посиди немножко. Киноартист Виктор Мережко. Прошу.
Давай. Привет, дорогой.
Как он?
Привет. Здрасте. Ой, какие лица хорошие. Здрасте. Ой, Господи Боже, все хорошие. Ни одной противной морды нет. Вы знаете, трудно говорить, когда любишь. Может, неправильно вы меня поймете, но люблю.
Вот это диапазон.
Валера, ну, если это страсть... Телефон, пожалуйста, мой. Вы знаете, это поразительное создание. Странное, непонятное, неровное, обидчивое, талантливое, до идиотизма принципиальное, отчаянное, ну, я не знаю, верное. Тут вот все слова невыносимы подчас, потому что убедить в том, в чем он сам не убежден, невозможно, правда, Сев? Это Бог его знает. Вот я написал некоторые строчки к его одной из книг. Я не буду зачитывать всю целиком книгу, потому что тяжело будет слушать в моем исполнении. Литература хорошая, я плохой артист. Но вы знаете, вот Бог одарил и внешностью. Мне он как мужчина нравится.
Дорогие товарищи, вы присутствуете при каком-то акте, но я не виноват.
покраснел.
Известные киноартисты имеют право, конечно.
Да. Лёчка, привет. Лев Иванович, здравствуйте. Вот. Ну, действительно, вот есть, ну, говорю уже, Серёна, есть человек абсолютно кристально порядочный, бесконечно талантливый, жесткий, даже вот сейчас мрачное лицо, я пытался неудачно, может, пошутить, все равно он мрачен. Пока он не начнет свои читать сочинения, и то не будет улыбаться изредка так. Все равно, о, наконец-то. Добрый день. Здравствуйте, Валерий. Вот, видите, как, вот так он всегда мне улыбается, когда мы вдвоем. Простите. Ну, давайте, действительно, сегодня праздник. Кстати, Валера, чуть не заначил. И вот я принес тебе подарочек маленький. Это не сигареты, как ты всегда любишь курить их. И цену не содрали почему-то. Сейчас сдеру цену. Тут ручка с золотым пером. Это намек на то, что я в каждой твоей новой книге буду писать предисловие. Но уже своей ручкой. Вот эту ручку.
Я не буду смотреть цену.
Ну, на. Сева, отдай, пожалуйста, моему другу. Есть личность, есть явление. Открой, пожалуйста, посмотри. Это перьевая, кстати, чтобы ты писал побольше или, наоборот, поменьше. Поменьше. Надоело читать тебя. Вон там продают опять. Куда не пойдешь, везде Ланской. Ланской уже даже, да, это, как его, Дарьялова или как, не Дарьялова? Вот, который... Донцова. Даже уже на втором месте, он на первом везде, Ланской, Ланской. Я не надеялся. Вы знаете, действительно кристально порядочный человек, талантливый человек, добрый человек, жесткий. Вот в наше время, в абсолютно беспринципное время оставаться неким образцом для подражания по-человечески. Это очень трудно. Понимаете, все равно мы так или иначе левака даем. Не в смысле там от жен, а в смысле от нравственности. Вот Валерочка, Валерий Яковлевич Ланской, он абсолютно уникален. И к тому же Бог ему дал возможность снимать кино, писать книги, писать удивительные эпиграммы, шаржи, скетчи на своих друзей. Вы сейчас услышите, думаю, что будет смешно. Он сам смеяться не будет, вы будете. Ну, сказать, что я действительно по-человечески, по-мужски его люблю. Чего ты смеешься?
Бурная плотина.
Это правда. Валера мой друг. Валера вот тот единственный нравственный человек, к которому можно прийти и сказать: Валера, мне хреново. Давай, я, правда, редко с ним выпиваю. Ну, подождите, Наташа, ну что вы, книга? Я не читал книг никогда. В общем, малограмотный господин. Наташа, это тут уже читали книги, вот вы замечательно, кстати, читали. Я думал, я боялся, что вы всю книжку будете читать, думаю, что же делать, конечно, кошмар какой-то. Вот.
У нас привет. Семейная обстановка, говори.
Да. Валера, я тебя люблю. Очень хорошо, что ты в качестве ведущего выбрал человека, который заменил меня на месте представителя правильного дома кино. Всеволода Николаевича Шиловского. Он талантливый тоже. Ну, он не пишет, к счастью.
Тоже.
А пишет, пишет. Оказывается, пишет тоже. Графоманы все пошли. Вот. Валер, я запутался, потому что я искренне тебя люблю. Ты мой друг, ты мой соратник, ты мой коллега, ты тот господин, от которого я балдею. Валерочка Ланской. Удивительно, замечательный человек. Спасибо, Валера. С праздником.
Значит, я вам хочу сказать, Витя действительно что-то как-то действительно заволновался. Он к самой моей первой книжке, которая называется «Падение в колодец. Повесть».
«Падение Берлина».
Да, и «Падение Берлина» тоже. Значит, он писал предисловие, он книжку эту читал, и действительно предисловие мне очень помогло, потому что действительно заставил меня поверить в то, что, в общем, эта книга представляет из себя интерес. Вить, спасибо. Спасибо.
Спасибо вам. Ручка есть, есть, все есть, есть, нормально. Очень хорошая ручка. Очень хорошая ручка. Опять открывать, это ужас какой-то. Сейчас я нажму. Я ее сломаю.
Да мы откроем, откроем. Вот смотрите, как надо брать внимание на себя, да?
Ручка, так себе. Поразительно. Но это второй вопрос. Все равно подарок приятен.
Значит, дорогие друзья, я действительно хотел вас сегодня видеть, старался собрать, в общем, тех людей, к которым я нежно отношусь. Хотел поделиться с вами действительно этой радостью, потому что в таком хорошем издательстве, чтобы вышло сразу две книги, это дорогого стоит, потому что сейчас такое количество литературы выходит повсюду, что порой, в общем, трудно прорваться и занять какое-то свое место на книжной полке. Но, тем не менее, будем стараться. По крайней мере, те мои близкие и друзья, которые читали то, что я написал, всегда каким-то образом пропагандируют мое творчество. Цель нашей сегодняшней акции, чтобы мы собрались, в общем, как-то провели время, и если кто-то после нашей встречи прочитает эти книги и предложит каким-то своим друзьям почитать, я буду счастлив. Вот, пожалуй, как бы первую часть мы на этом завершим, а сейчас перейдем ко второй части. Вот Лена Борзова, на мой взгляд, несмотря на то, что она с листа читала первый раз, на мой взгляд, очень она хорошо прочитала этот фрагмент. Я, конечно, не буду читать фрагменты прозы. Думаю, что будет в порядке вот эксперимента. Мы подумали, что если мы нашу эту презентацию завершим чтением пародий на целый ряд, значит, людей кино, актеров, кинорежиссеров, художников. И часть этих людей сидит в этом зале. Ну и, значит, попробуем на эту тему как-то чего-то продолжить. Я начал писать пародии, в общем, довольно давно, еще, так сказать, работая в объединении у Бондарчука, уж, наверное, почти 30 лет тому назад, первые появились там пародии. Ну, так, вначале это все носило характер такой, дружеских каких-то пожеланий в стихотворной форме друзьям, приятелям. По поводу самых разных торжеств я писал вначале какие-то строчки от себя, потом появилась идея делать это от лица каких-то поэтов. А вначале это носило такой характер достаточно не очень продуманный, но потом постепенно, значит, я в этом деле разобрался, познакомился с целым рядом книг, где собраны замечательные пародии, которые имеются у нас в литературе в конце 19-го, в первой половине 20 века. Есть несколько таких книг. Получил огромное удовольствие и сам стал в этом направлении что-то делать. И пародии, так сказать, как бы пишутся, так сказать, самого разного типа. Там, ну, например, есть, берется какое-то, так сказать, стихотворение у поэта, какой-то блок. Вот, в нем какие-то вещи, виды изменяются под, скажем, человека, которому ты, так сказать, посвящаешь эту пародию. Или же можно это выстроить на, скажем, образах, которыми оперирует тот или иной поэт. Или же, так сказать, можно сделать, как бы воспользоваться ритмикой, которая существует у этого поэта, и какие-то, в общем, есть определенные пристрастия. Вот так вот на основе и размышлений, и желания что-то, так сказать, сделать приятное для своих друзей и товарищей, так это и получилось. Ну, сейчас я вам давайте прочитаю несколько, значит, пародий. Поэтов я не пародирую, я не пародист, я только их немножко, значит, показываю. Ну, в частности, там, скажем, есть у меня, там, так сказать, от лица Сергея Михалкова пародия. Вы знаете, он немножко заикается. Есть там пародии от лица, значит, Роберта Рождественского, тоже он, значит, заикается, ну и так далее, там, Солоухин, значит, окает. Ну, в общем, как-то вот такого рода некоторые, так сказать, обозначения, чтобы в этом смысле было понятно. Ну, соответственно, и круг авторов, от лица которых я пишу, не очень широк, потому что, скажем, если ты начинаешь уже идти куда-то дальше вглубь, скажем, никто не знает, как читал стихи Игорь Северянин, хотя, скажем, с точки зрения какого-то стихотворного ритма и какой-то конструкции, и каких-то его художественных пристрастий, это понять можно. Но повторить это невозможно. Или, в частности, как читал свои стихи Александр Сергеевич Пушкин, тоже это сейчас нам представить очень сложно, даже если мы почитаем воспоминания современников. Ну и так, ближе к делу, значит, первая пародия, так как у нас сидит здесь ведущий, Всеволод Николаевич Шиловский, я решил, что я начну с него. Всеволод Николаевич тут, так сказать, несколько мечей в мой адрес бросил, я ему брошу ответный. Он очень человек темпераментный, и часто темперамент его захлестывает, и он не может, так сказать, с этим темпераментом разобраться. Пародия так и называется, значит, «Шиловский и его темперамент», Андрей Вознесенский. У Шиловского есть темперамент, это тот еще мужичище, он Шиловского вечно тиранит, словно Сталин и даже почище. Говорит темперамент Севе: «Ну-ка, парень, сыграем Шекспира». И Шиловский рвет майку до дырок. Вот какой темперамент стерва. А потом велит темперамент взять бутылку, в любви насладиться. Плачет Сева, здоровье не тянет, но покорно шагает к девицам. И порою, совсем разнуздавшись, темперамент Шиловского гонит на трибуну, где тот, взорвавшись, говорит о жизни в законе. Так на свете живут, поживают эти двое, совсем не братья. Они в дружбе короткой бывают, когда спят на одной кровати. Пародия, посвященная Льву Ивановичу Борисову, который здесь присутствует, замечательный артист, народный артист России, многие годы работает в театре Ермоловой. Мы с ним сделали 5 фильмов, он в этих фильмах, так сказать, играл роли. Пародия посвящена ему, от лица Беллы Ахмадулиной. Как вы знаете, в творчестве Беллы Ахмадулиной красной нитью проходит, значит, тема Пушкина, она возникает в самых разных, так сказать, поворотах, ну и так далее. И здесь это используется. Написано это было к юбилею, который, в общем, проходил в театре Ермоловой. Итак, пародия называется «Встреча с Пушкиным по дороге в театр Ермоловой». Ко Льву я шла на юбилей, через дворы и переулки. Вдруг Пушкин вышел из дверей, в руке кусок французской булки, из-под цилиндра чуб в кудрях, и бледное лицо в улыбке, и на слепших фонарях снег оседает пеной липкой. «Куда ты?» — выпросил поэт, и я от радости зарделась, на Александра загляделась, не сразу дав ему ответ. Потом, преступно сапожком, я рассказала про Борисова. Поэт кивнул, дыхнув анисовой: «Да-да, я слышал о таком». «Ну что ж, иди туда счастливая», — добавил с грустью неземной, — «там подадут вам верно пиво, а мне идти к Карамзиной». И, повернувшись, удалился, меня оставив в столбнике, а по Тверской народ катился, кто в радости, а кто в тоске. Хоть юбиляр не из Парисов, душа счастливая кричит: «Спасибо вам, артист Борисов, за встречу с Пушкиным в ночи! Спасибо, говорю, как зритель, и за талант ваш с добрым знаком! Прошу и впредь меня зовите, а вдруг я встречусь с Пастернаком». Вот то, что я говорил, пародии, где как бы берется базовое стихотворение, и там какие-то, я меньше всего такие люблю, пародии больше, когда собираешь образы. Базовое берется стихотворение, и там оно, так сказать, делается, так сказать, под юбиляра. Эта пародия посвящена, к сожалению, уже ныне покойному кинорежиссеру Леониду Морягину, автору многих фильмов, и в частности фильма «Вас ожидает гражданка Никанорова». И сейчас эту пародию читаешь, там есть какие-то даже элементы, так сказать, возникают, в общем, в этом смысле у меня грусти. Но читаю это, потому что Лене эта пародия нравилась. Написана она от лица Иосифа Бродского. «Вечернее чаепитие с дамой». Еще раз напоминаю, так сказать, здесь будет обыгрываться «Вас ожидает гражданка Никанорова» картина. Итак, «Вечернее чаепитие с дамой», Иосиф Бродский. «Сегодня ночью снился мне морягин, живой морягин с рюмкой в руке. Ко мне из ресторана налегке явился он с улыбкой бедолаги. Она вздохнула и перевела взгляд на портрет в унылой серой раме, где человек в бровях и с орденами взирал на наши мелкие дела. Морягин в жены взять ее хотел когда-то, и серьезны были думы, но после отчего-то передумал, да и с другой на съемки улетел. Чай выпит, я встаю из-за стола, в ее зрачке поблескивает точка звезды и пониманию того, что явись, морягин, и она б ему дала. Она спускается за мной во двор, обмякшая, потухшая, без норова, и к звездам устремляет грустный взор несчастная гражданка Никанорова». Пародия, посвященная Сергею Шакурову. Владимир Солоухин, «Великая сила искусства». Сергей Куюмович Шакуров известен в Африке и в Азии. Повсюду от его фактуры рыдают девушки в экстазе. Его талант умир девица, талант прекрасен и конкретен. Лишь он посмотрит на девицу, жди, непременно будут дети. Да-да, без рук, без поцелуев, без жадных ласк, что льются густо. Вот так большой артист волнует. Вот сила высшего искусства. Эта пародия посвящается Виктору Ракову, артисту театра и кино, артисту театра «Линком», с которым мы сделали 4 фильма. Раков Виктор начинал в театре, очень ярко сыграв роль Глумова в спектакле «Мудрец» по комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты» в постановке Марка Захарова. Партнерша его в роли Мамаева в этом, значит, спектакле была Инна Чурикова. И, значит, там есть некие, так сказать, пикантные вещи в этом спектакле. Ну, во-первых, там Раков в одной сцене появляется голый, стоит задом к зрителю. И еще есть одна сцена, где он прячется от, значит, нежелательных, так сказать, людей под юбкой у Чуриковой. Для этого специально была сделана такая юбка на каркасе, и он там прячется. Это обыгрывается, значит, в пародии. Андрей Вознесенский – артист. Спазматический этюд в 5 прозрениях. Посвящается Ракову. Артист, как много в этом слове, для сердца русского слилось. Смесь пьянства, глупости воловей и ярости, с которой лось выходит на проезжее шоссе, свои рога несущие, как ограду, так Раков бешено играет в мудреце, сражая женщин голым задом. Талант его не купишь дуриком, быть Раковым надо уметь. Не каждому под юбкой Чуриковой дано пробыть и уцелеть. Но он артист, он жизни следует, дух человека и болезни. И коль Захаров Марк потребует, под юбку не одну залезет. Mm. Эта пародия посвящается тоже уже, к сожалению, ушедшему от нас замечательному человеку-режиссеру Самсонову, Самсон Иосифовичу, автору прекрасных картин «Попрыгунья», «Огненные версты», «Оптимистическая трагедия» и так далее. Это был такой милый, наивный, трогательный человек. Коллеги, которые сидят в этом зале, знают его. И вот к его, значит, юбилею, к 75-летию, это было в 96-м году, была написана эта пародия от лица Михалкова. В ней использован реальный случай, который был в жизни. Мы с Самсоном Иосифовичем сидели как-то в Мосфильмовской столовой, ели, и вот все, что там вы услышите, это произошло. Это от лица, значит, Сергея Михалкова. В этот момент, ну, так сказать, в последние годы Самсон Иосифович очень плохо видел, и это тоже, в общем, обыгрывается. Сергей Михалков, художник и плохое зрение, басня. Приходим раз с Самсоновым в буфет, сидим, едим, болтаем в лучшем виде. Пожаловался он, умяв обед. Старик, я стал неважно видеть. Нередко спотыкаюсь на пороге, теряю фокус постоянно. Но тут в буфет вошла путана, вскочил Самсон. Вот это ноги! Мораль. Коль зрением ты плох, не кисни рожей, художник ощущает к коже. В тот же, значит, заход для Самсона Иосифовича была написана такая короткая пародия от лица Александра Сергеевича Пушкина. Ну, о том, так сказать, о слабости Самсона Иосифовича к женскому полу. На Мосфильме много существует баек, легенд и так далее. Это тоже обыгрывается. Еще раз я говорю, что я не знаю, как читал Пушкин, но когда я читаю Пушкина, у меня в памяти возникает чтение Дмитрия Николаевича Журавлева, который читал Пушкина блестяще, особенно Евгения Онегина. Итак, песня о Самсоне, короткая пародия. «В былое время зоркий, как орел, который облетает степь, Самсонов, встретив слабый пол, мог сверху налететь. Теперь о зрении молчу, но пламень в сердце не угас. Лишь женщину Самсон почует, опять несет его Пегас». Значит, после этого Самсон Иосифович, вот видите, я как, так сказать, много ему посвятил, Самсон Иосифович говорит: «Валерий, ну вот ты вот будешь дальше писать, ну что ж ты пишешь какие-то все такие не очень, так сказать, хорошие пародии? Ну напиши что-нибудь альтернативное, светлое и так далее». Ну я ему написал альтернативное, светлое. Владимир Солоухин, хороший мужик. «Наш Самсон не пьет, не курит, брань обходит стороной, с девушками не амурит, как контуженный войной. В дамском обществе молчит, свой мужской не тратит порох, и когда душа кричит, он не пишет на заборах. Верю, и такие люди творчеству дают масштаб. Мы их вечно помнить будем, хоть они не любят баб». И вторая, значит, короткая от лица Беллы Ахмадулиной, «Озарение». «Я вышла в сад, увидела Самсона, усы и палку и лихую стать, и скромностью его сраженная обратно в дом ушла об этом написать». Замечательный писатель, кинодраматург Владимир Карпович Железников, с которым мы сотрудничаем уже четверть века, автор знаменитого «Чучела». Вот пародия, посвященная ему, Иосиф Бродский, называется «Создателю чучела». «Век долог и короток, будто дачные сотки, была в нем радость и живот пучила, после одних на земле остаются красотки, после Железникова чучела. Ни Даная, ни Джульетта, ни Каренина Анья, а чистое чучело из народа, оно останется в духовном сознании, ведь остался же там Квазимода». Так, Виктор Иванович здесь или он уже куда-то ушел? Здесь, неужели? Да, переместился. Так, вот это было, значит, для Виктора Ивановича написано, наш драматург, вы сами знаете, замечательный. Он долгие годы сотрудничал с Гусманом и в Доме кино, и в НИКе был президентом, вел целый ряд передач на телевидении. Евгений Евтушенко, пародия называется «Портрет художника». Лицо меньшевика, лукавая усмешка, вот вам, друзья, портрет Мережка. И хоть он улыбается везде, я вижу слезы в бороде. То слезы скорби и душевные муки кино порушили буржуи суки. Рука ж при этом на коленке дамской, ведь он не евнух, не сыр идамский. И сколь б враги его не полоскали, он вновь с улыбкой на втором канале, с улыбкой той же непорочной, как Юлий Гусман, брат его молочный. Еще одна пародия, посвященная Мережке, потому что здесь и Гусман обозначен. От лица Беллы Ахмадулиной, и, конечно, пародия называется «Мережка и Пушкин». У Пушкина банкетов не бывало, до юбилеев Пушкин не дожил, хотя и написал немало, и верно обществу служил. Ваш юбилей сегодня, Витя, вас не стрелял Дантес-злодей, прошу, банкет свой отмените и деньги в Пушкинский музей. Или пожертвуйте детдому, где детки Гусманы живут и спят, улегшись на солому, и тятю в голоде зовут. Коль вы интеллигент, Мережка, и не приемлете елей, давайте превратим Немешко в день Пушкина ваш юбилей. Все время нашей тоже известной замечательной актрисе, которая в свое время дебютировала в фильме «Кубанские казаки», еще будучи студенткой в ГИКа. Люди, значит, старшего поколения знают, что эту картину делал выдающийся наш режиссер Иван Александрович Пырев. Снималась там Марина Алексеевна Ладынина, которая снималась во многих его фильмах, когда она была его жена. И вот эти обстоятельства, значит, определенным образом трансформированы в эту пародию. Сергей Михалков, Иван Пырьев и актриса Лучко. Басня. Однажды Пырьев увидал Лучко. Студентка шла по коридору с румянтом цвета помидора, постукивая легким каблучком. «Ах, девка хороша!» Иван сказал. «Таких вот надо и снимать, и тискать». Ему Ладынина устроила скандал. «Запомни, я твоя любимая артистка». Иван побагровел. «Чего орешь? Ты, как и прежде, будешь в главной роли. Но надо двигать молодежь, пока кино в конец не запороли». И вскинул Пырьев просветленный взгляд, позвал Лучко ей, подавая знаки. Так на Мосфильме ветераны говорят, и начались кубанские казаки. Мораль для начинающих актрис. Не надо заходить в кино бочком. Кто ходит прямо, тот не промахнется. Возьмите за пример Лучко, тогда вам Пырьев попадется. Еще одна пародия, посвященная, значит, тоже, к сожалению, ушедшему прекрасному режиссеру Станиславу Ростоцкому. Я думаю, это хорошо то, что мы сегодня даже в таком контексте ироническом вспоминаем этих людей, потому что это, в общем, мы продляем память этих людей. Значит, всем вам известна замечательная картина Станислава Фосича «О зоре здесь тихие», в которой знаменитый был эпизод, снятый в бане, где девушки, солдатки, значит, моются, их было очень много, целый такой мощный был эпизод, что вызвало в свое время негодование начальства Госкино, и если бы, так сказать, не авторитет Ростоцкого, весь бы эпизод бы выбросили, но все-таки от него что-то осталось, и этот эпизод эту картину, на мой взгляд, украшает. Ну и вот, значит, это имеется в виду. Пародия от лица Владимира Солоухина «Совет начинающему режиссеру» посвящается Ростоцкому. наш юбиляр, любитель дам, сия черта роднит с арабами. Я тоже сам, когда под дам, интересуюсь бабами. Он в зорях столько баб собрал и обнажил их в бане, потребности народный внял, устроив раздевание. Опередил, но много Стас, весь Голливуд прожженный, престиж родной России спас по части обнаженных. Такой масштаб, не виден край, как на маневрах в Лоцких. Коллега, с голых начинай, коль хочешь быть ростоцким. Эта пародия посвящена двум замечательным художникам, Владимиру Краснопольскому и Валерию Ускову, которых я очень люблю, которые работают вместе уже долгие годы, пожалуй, на моей памяти единственный творческий дуэт, который существует так мощно и основательно. Они авторы многих картин, и в частности авторы одного из первых таких продолжительных советских или российских, скажем, сериалов «Вечный зов». Это, так сказать, будет обыграно в пародии. Ну, естественно, у соавторов есть свои проблемы, есть свои и плюсы и минусы. Вот это вот все обыгрывается в этой пародии. От лица Михаила Светлова. Михаил Светлов грассировал, я это, так сказать, не могу, но буду чуть-чуть обозначать. Преимущество соавторства. Я в жизни ни разу не был в таверне. Я не пил с матросами крепкого виски. Я в жизни ни разу не буду, наверное, скакать на коне по степям аравийским. Зато я лично знаком с Усковым и с Краснопольским тоже лично. Оба, признаюсь, ребята толковые, и фильмы снимают нередко отличные. Надежные парни, два друга, два братца, решили проблемы свои без скандала. Один до девчонок идет прогуляться, другой в это время сидит у штурвала. Вот так и снимаются вечные зовы, в очередь труд и дань природе. Один, возбудившись, ходит по вдовам, другой в это время у камеры бродит. Но есть и в соавторстве грустная нота. Могут попутать, ведь дело рисковое. К бабам ушел Краснопольский с работы, а видели в койке Валеру Ускова. Так, эту пародию я хочу прочитать только в первую очередь из-за того, что она очень дух передает рождественского. Посвящается эта пародия художнику Борису Бланку, который перешел в режиссуру и известен своими смелыми картинами с героями нетрадиционной сексуальной ориентации. Значит, но пародия здесь, так сказать, несколько иная. Значит, Роберт Рождественский, художник кино, и сами, кто, так сказать, слышал, как читает Роберт Рождественский стихи, помнит, что он немножко заикался и так губами немного делал. Я кинохудожник, слыхал о профессии этой, пока не воспетой, увы, не воспетой. Понять не могу, почему мне еще не обрыдла профессия эта, где краски срывают нарывы во имя искусства, где печень дубеет от спирта. Плевать мне, что имя мое не главное в титрах, и там, где я падаю, редко положат соломы, иной к дождливой погоде мои переломы. И мало кто знает, чем я по ночам занимаюсь, а я у холста по ночам в облака поднимаюсь. Я лезу к вершине, как будто высотник по стенке, а главный герой репетирует сцену в постельке. Я с ним растворюсь, как река растворяется в море. Наверное, после он будет и в славе, и в моде. Наверное, потом он расскажет, как мучился дико. Но не ему, а мне достанется Ника. Но не его меня Гусман в лицо поцелует. А это как гусли, что женщины гривых волнуют. Я кинохудожник, творец натюрмортов и линий. Пора в режиссуру, там можно любить героиню. Вот мы уже приближаемся как бы к концу, еще две вещи. Значит, эта пародия посвящена Лиде Николаевне Смирновой. Здесь следует сказать несколько слов, потому что многие обстоятельства, может быть, понятны для людей нашего поколения и людей чуть постарше. Значит, Во время войны Мосфильм и Ленфильм находились в эвакуации в Алма-Ате, и была такая объединенная студия, которая снимала несколько картин. В частности, снималась картина «Она защищает Родину», где в главной роли снималась Вера Петровна Морецкая, и Лидия Николаевна Смирнова играла там вторую женскую роль. Снимал эту картину замечательный режиссер Фридрих Маркович Эрмлер, а оператором был Владимир Абрамович Рапопорт. Значит, они к тому моменту были лауреаты Сталинской премии, а лауреатом полагался паёк. Паёк – это было 3 дюжины яиц. Значит, не лауреаты этого не имели. Жили они все в одной гостинице, и, значит, в этой же гостинице жил Соломон Михоэлс, известный, значит, наш театральный деятель. И Эрмлер, и Рапопорт ухаживали в этот момент за Смирновой. Она не знала, кого предпочесть. И Михоэлс был за Эрмлера, а Морецкая была за Рапопорта. И вот этим обстоятельством, значит, посвящена басня Сергея Михалкова, называется «Басня о двух кавалерах». В эвакуации однажды лауреатский, получив паёк, пришел к Смирновой Эрмлер на огонек. И с тихой улыбкой мудреца актрисе преподнес 2 всмятку сваренных яйца. Великий дар, войну и лихолетие, 2 сваренных яйца, намемелей всего на свете. Михоэлс, Соломон, сидевший рядом, когда ушел даритель, так сказал: «Какого черта, детка, тебе надо? Вот муж достойный, выходи, и кончен бал». А через 1/4 часа смена лиц, другой явился обожатель, Владимир Рапопорт, застенчивый мечтатель, и весь принес паек, 3 дюжины яиц. Морецкая, что тоже в комнате была, лишь только оператор удалился, сказала Лиде: «Ты еще не поняла, вот тот, кто мужем для тебя родился. И не кривляйся, милочка, какого черта?» Так выбрала Смирнова Рапопорта. Мораль для зрелых женщин и девиц: решайте, не сложна задача. Чем больше вложено яиц, тем больше и отдача. И последнее, это я уже хочу как бы от себя, это уже, так сказать, стихи от себя. Эти стихи были посвящены, значит, жене актера Владимира Земляникина, с которым мы сделали тоже много картин и дружим в течение всей жизни. Но эти стихи можно посвятить всем женам артистов. Называется это «Жена артиста». Жена артиста – это круто, ведь жизнь артиста как вокзал, где смена лиц, страстей, маршрутов, где как наркотик темный зал. Жена артиста – это якорь, он сквозь восторг плывет и свист. Люби его, когда он бяка, когда в депрессии артист. Люби, когда он вымыт в славе и ходят дамы по пятам, когда он легок и забавен, когда тяжел, как 3 кита. И если пьет с лицом садиста, люби, покорная судьбе. Знай, если бис кричат артисту, то это бис кричат тебе. Вот позвольте на этой ноте закончить первую часть нашего вечера, объявить перерыв, а после перерыва картина. Спасибо.
Это букет не от меня, а от Центрального дома работников искусств, то есть от всех присутствующих в зале.
Артисты, мастера изображения.